Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
16 часов 6 минут в эфире информационный канал. У микрофона Владимир Карпов. Вместе с вами следим за главными новостями дня сегодняшнего. Дорогу по южному берегу Крыма планируется реконструировать до 2025 года. Это из сегодняшних заявлений Дмитрия Казака, который много рассказывал про то, сколько инвестируется в Крым и что там нормализуется постепенно обстановка. В эти секунды об этом рассказывает агентство ТАСС, но сейчас о других новостях. Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский в программе «Право на власть» в эфире канала 1+1 представил членов команды, которые займут посты в администрации президента в случае его победы во втором туре выборов. Представителю выборного штаба Дмитрию Разумкову будет поручено курировать вопросы внутренней политики. Бывшему министру финансов Александру Данилюку предстоит заняться международной деятельностью, экономикой и финансами. Советник кандидата Руслан Рябошапка, Галина Янценко и Денис Монастырский будут заниматься курированием правоохранительной и антикоррупционной деятельности. За безопасность и оборону будет отвечать Иван Апаршин, курировать экономическое направление Даниил Гетманцев, а банковскую деятельность Виктория Стахова. Реформой судебной системы займется Ирина Венедиктова. Олег Бондаренко возьмет на себя экологическое направление. Сергей Кальченко станет отвечать за избирательное законодательство. Андрей Герас будет экспертом по тарифам и энергетике. Сергей Бабак будет курировать образование и науку. Ну и для российской аудитории довольно любопытно то, что доктор Евгений Комаровский станет курировать медицинское направление. Ну а Руслан Стефанчук отвечать за идеологический блок. С нами на связи Руслан Бортник, директор Украинского института анализа и менеджмента политики. Руслан Олегович, здравствуйте.
Здравствуйте, коллеги.
Как можно оценить команду Владимира Зеленского, которую вчера представили?
Ну, я оцениваю как такой себе расширенный бигборд, как команду обертку, которая презентована только для того, чтобы побеждать на выборах. То есть я не думаю, что это та реальная команда, которая принимает решения и которая потом составит систему управления при самом Зеленском. Это пока что рекламная вот такая команда. Команда в какой-то мере листовка и команда агитация. Очень много разных людей, доминирует несколько влияния, это непосредственно окружение самого Зеленского. Есть люди, которые имеют отношение к Привату, есть люди, которые имеют отношение к Пинчуку, к международным организациям. Очень много молодежи технологической такой, которая подобрана для того, чтобы бороться за голоса этой электоральной группы. Ну вот так пока что ее можно оценить, эту команду.
Можно ли сказать о том, что вот эта команда станет ядром, ну, например, создания движения Владимира Зеленского, с которым он должен будет пойти на выборы осенью?
Не слышал ваш вопрос, коллеги.
А возможно ли такое, что вот эта команда будет таким ядром или пиар-ядром его движения на выборах в Верховную Раду?
Да, вероятно, что многие из этих людей станут его лицами уже и парламентской избирательной кампании. Но сначала им предстоит пройти испытание в администрации президента и пройти испытание столкновения с парламентом и правительством, которые пока что настроены не совсем благодушно к новому президенту, если все же Зеленский будет избран.
Смотрите, пытаемся просто понять. Вот при такой команде, при конфликте с правительством, возможным, с Верховной Радой, сколь вероятно, что Владимир Зеленский сохранит ту поддержку, которая есть у него сейчас, вот именно до выборов в Верховную Раду?
На самом деле это зависит от действий Зеленского. Прогнозировать невозможно. С точки зрения такой банальной, классической, скажем так, политологии, то, конечно, Зеленский будет терять поддержку и, как минимум, повторит судьбу Порошенко 2014 года, когда, несмотря на победу Порошенко в первом туре, его партия стала только второй на парламентских выборах осенью. Но все это зависит от Зеленского. Если Зеленский начнет выполнять хотя бы часть данных обещаний в части борьбы с коррупцией, принятия соответствующих законопроектов, то он может не потерять рейтинги, наоборот, и даже что-то еще, какие-то дополнительные рейтинги набрать. Хотя это, наверное, сегодня менее вероятный сценарий, более вероятный сценарий классическая схема, при которых партия Зеленского наберет уже там не 60, 50, не 70%, как сам Зеленский на выборах, а в районе где-то 30%.
Есть ли у него инструменты для того, чтобы начать, ну, например, реальную борьбу с коррупцией?
А не надо инструменты, на самом деле, нужно желание. Потому что номинально, даже если общество понимает, что он желает бороться с коррупцией, но ему мешает правительство и Верховная Рада, то не обязательно показывать какой-то практический результат. Главное, общество убедит, что он действительно искренне этого стремится. Первая задача для него главнейшая – это назначить своего генерального прокурора и главу СБУ, которые могут стать вот такими себе ледоколами против существующей политической системы. Если ему это не удастся, я думаю, что он будет идти на умышленный конфликт с парламентом и с правительством, пытаясь регулировать какие-то отдельные вопросы своими указами в неправом поле, создавая таким образом конфликт с парламентом и правительством и под фанфары этого конфликта, используя его, идти уже на парламентские выборы.
Ну и просто обращаем внимание на тех людей, которые как будто бы будут курировать правоохранительную и антикоррупционную деятельность. Руслан Рябошапка, Галина Янценко, Денис Монастырский. Кто эти люди, если от них так много зависит?
Ну, эти люди разные. Кто-то из общественного сектора, кто-то больше ближе к ученым и экспертам. Рябошапка, заместитель министра юстиции уже после 2014 года. Это разные люди, но я не уверен, что именно эти люди станут генеральным прокурором или главой службы безопасности Украины. Там могут появиться еще третьи фигуры. Не зря Зеленский сказал, что это люди, которые пойдут в администрацию президента. Это не министры и не топ-чиновники.
Ну, министров он и не может пока назначать, поскольку его движение...
Он может предложить, он имеет право предлагать министра обороны, министра иностранных дел, но министра обороны он, как бы, я так мимоходом якобы предложил, но предлагать он может.
Спасибо. Это был Руслан Бортник, директор Спасибо Украинского вам. Института анализа и менеджмента политики. Его оценка команды Владимира Зеленского, он ее представил накануне. Ну и напомню, сегодня ожидаются на стадионе дебаты Петра Порошенко и Владимира Зеленского. Все это должно произойти в присутствии, я так понимаю, где-то 60 тысяч зрителей. А как будто бы все билеты проданы, и все ждут, чем это шоу завершится. Ну, кроме того, конечно, что все это завершится в воскресенье, когда люди придут на избирательные участки, ну, и проголосуют за одного из кандидатов. Но сейчас пойдем дальше.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Вице-премьер Максим Акимов, курирующий вопросы транспорта, поручил Генеральной прокуратуре проверить законность существующей схемы концессии, которые позволяют частным компаниям устанавливать средства видеофиксации на дорогах. Об этом говорится в протоколе заседания по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги», проходившего под руководством как раз вице-премьера. Совещание по нацпроектам проходило еще в конце марта. По его итогам Акимов поручил провести прокурорскую проверку государственно-частного партнерства при установке камер. Этот документ стал достоянием РБК. МВД России поручаю в срок до 20 апреля 2019 года направить в Минтранс России информацию о результатах проверки Генпрокуратуры, говорится в протоколе. РБК уже направил запросы в пресс-службу МВД официальному представителю Генпрокуратуры Александру Куриному. В середине февраля Акимов в интервью РБК высказал мнение, что сейчас видеокамеры на дорогах – это скорее средство коммерциализации, а не фиксации нарушений. Он отмечал, что существующая схема концессий, которая предполагает, что камеры могут устанавливать и частные компании, зарабатывающие за счет штрафов водителей, с каждого штрафа владелец камеры получает фиксированную премию вне зависимости от размера, скорее всего, будет пересмотрена. Мы подменяем главный мотив добиваться, чтобы на этом участке дороги, где стоит камера, никто не нарушал, а сейчас мотив добиваться, чтобы нарушали как можно чаще, потому что денежный поток становится главным мерилом, говорил тогда Максим Акимов. Он допускал, что система видеофиксации нарушений может полностью перейти к государству в течение 5-6 лет. С нами на связи сейчас Андрей Филин, координатор общественного проекта гражданских активистов движения. Здравствуйте, Андрей.
Здравствуйте, Владимир.
А если произойдет то, о чем сейчас говорит Максим Акимов, то это в корне должно изменить всю концепцию фото-видеофиксации в Москве, вообще в Российской Федерации. А к чему это может привести, ваша оценка?
Ну, это может привести к улучшению ситуации, по крайней мере, с теми схемами, которые используют те самые упомянутые вами фирмы, которые в частном порядке ставят свои камеры и потом получают какой-то процент от штрафов. Ведь не секрет, что фирмы, которые берут подряды на установку камер, на то, чтобы фиксировать нарушения, очень часто, ну не то, что часто, но очень много случаев, что камеры ставятся с нарушением, ну, нынешних технологий. То есть, например, там меняется градус измерения. Есть определенные параметры, по которым ставится камера возле дороги. Она должна стоять ровно, должна под определенным углом фиксировать автомобиль. Если ее немножко поставить не так, как положено, она будет фиксировать машины, ну, то есть будет ложное нарушение. Машина едет со скоростью 68 км в час, прибор рисует 82. И вроде бы прибор сертифицированный, и фотографии потом он присылает отличного качества, но это в нарушение идет. И есть такие вот прям места-ловушки. Люди специально проезжают чуть ли не с нотариусом в машине, с GPS-приемником, вот он едет 65, бац, приходит фотография 85. Ну, откуда берется нарушение? И для чего это делается? Для получения лишних денежных средств. То есть, если каждые 50 штрафов приносит определенные там сотни тысяч рублей для этой фирмы, конечно же, им выгоднее получать больше денег. Ведь изначально у них суть самой фирмы – получение денег, зарабатывание денег.
Ну вот что любопытно, если посмотреть на экономику камер фото-видеофиксации, в частности, в Москве, то выясняется, что они не приносят какой-то существенный доход. Само оборудование стоит дорого, сертификация стоит дорого, обслуживание стоит дорого. Это превращается, ну, для Москвы больше в такую нагрузку, нежели в средства заработка.
Ну, смотрите, давайте вспомним громкий скандал по поводу комплексов видеофиксации, который был в Москве год полтора назад, когда выяснилось, что из 800 миллионов рублей, ну, я примерно цифру называю, которые были потрачены на содержание комплексов, точнее, нет, не так скажу, были выделены огромные суммы денег, там, ну, сотни миллионов рублей, но по факту из там 200 комплексов нормально работало меньше половины, там, да. Ну, может быть, 80 или 70. А все остальные камеры не работали. Здесь мы видим коррупционную составляющую. Деньги выделяются государством, камеры не работают. Значит, во-первых, эти камеры не приносят тот какой-то определенный доход за счет штрафов, которые они налагают на нарушителей. И тут уже нарушитель сам виноват. Или же быстро плати, как говорится. Но эти камеры не работали. Деньги, которые государство выделяло на безопасность, уходили каким-то сторонним организациям, а безопасности больше не становилось, согласитесь.
Я вот пытаюсь понять, реально на этих камерах зарабатывали или нет? Вот какая-то экономика тех компаний, которые выставляли эти камеры фото-видеофиксации, существует? Где-то с ней можно ознакомиться?
Довольно-таки сложно с ней ознакомиться, но у нас был такой документ, нам прислали список камер, и мы своими глазами видели, как часто их проверяли и какие камеры работают, какие не работают. Картина страшная. Ну, не могу я опубликовать этот документ, но могу сказать, что больше половины комплексов видеофиксации в Москве и ближайшем Подмосковье не работают. То есть вот люди у нас ездят, нарушают. Вот проехал человек там быстро мимо камеры, ему штраф не пришел там через несколько дней, он думает, ага, камера не работает. И он там теперь будет носиться до тех пор, пока штраф не придет. Ну, люди уверены в безнаказанности. Это же не есть безопасность. Все камеры, которые установлены, должны работать. Так они вот... установлены относительно там, в таких местах, где есть там, повышенная аварийность, где нужно именно фиксировать скорость, где необходимо замедлить скорость, чтобы нарушители там не носились, людей не сбивали, в аварии не попадали.
Так я и пытаюсь понять, вот мы, граждане Российской Федерации, там, государство российское, отказывается от существующей системы, где возможно создание определенной концессии частно-государственного партнерства, в которой частники берут на себя закупку этого оборудования, а государство берет на себя штрафные функции плюс выплату каких-то бонусов тем, кто эти камеры фото-видеофиксации закупает. Вот мы от этого отказываемся и все перекладываем на плечи государства, чтобы только оно этим занималось. Безопаснее на наших дорогах становится или нет? Камеры сразу ставят в нужных местах или это вопрос открытый? Нам, как участникам дорожного движения, будет от этого лучше или это под вопросом?
Да, хороший, сложный вопрос. Я надеюсь, что все-таки будет безопаснее, когда будет у нас только государство регулировать данные вопросы. Но здесь нужно подходить комплексно, это мое любимое слово в этой проблеме. Стоящая камера на столбе, ее издалека видно, она отмечена на различных мобильных приложениях, и человек, который хочет нарушать скоростной режим, может вполне себе легко эти камеры все увидеть, и где надо притормозить, а где там захочется опять разогнаться. нам нужно унифицировать систему контроля, видеоконтроля нарушений на дорогах. Должны быть скрытые патрули, должны ездить автомобили, как вот ездят сейчас у нас такие системы «Паркан» и фиксируют номера машин, стоящих на парковках, либо с нарушениями. Спереди, сзади все фотографируют, нарушителям приходят штрафы там. Должны быть такие же скрытые патрули у нас в потоке автомобилей. Вот старая проблема обочечники. Они едут по обочине, поднимают пыль, портят настроение, попадают в аварии. Но они знают, где стоят камеры, и перед камерой они опять встраиваются в общий поток, его, естественно, замедляя, они воруют наше время. Но если бы в таком потоке шла одна там, или два автомобиля с комплексом видеофиксации, кто едет по обочине, я думаю, за месяц эта проблема просто ушла бы в небытие. Если есть машины на дорогах, и кто-то едет по обочине, обгоняет, он может понимать, что здесь вот сейчас вот он 1-2 штрафа получит, и вся его сиюминутная выгода вот, там на 2-3 минуты вырвется вперед потока, она просто будет уничтожена тем самым там штрафом в 5000 рублей, который он получит. И они перестанут так ездить. И, соответственно, у нас будет ездить и безопаснее, и быстрее. Ведь еще раз повторяю, люди, которые едут по обочине, воруют наше с вами время. Этого не будет.
Спасибо. Это был Андрей Филин, координатор общественного проекта гражданских активистов движения. Еще раз напомню, вице-премьер Максим Акимов, который курирует вопросы транспорта в Российской Федерации, засомневался в том, что вот эта концессия частно-государственного партнерства по камерам фото-видеофиксации, которые могут фиксировать ваши нарушения или нарушения каких-то злодеев на дороге, что она работает эффективно в Российской Федерации. Есть подозрение, что это превращается исключительно в бизнес. И Максим Акимов предложил Генпрокуратуре или потребовал от Генпрокуратуры проверить и законность, и эффективность вот этих концессий. И дальше возникает вопрос, если все это передается государству, если только государство будет заниматься этими камерами фото-видеофиксации, вы, как автомобилист, полагаете, что это было бы правильнее, что это было бы справедливее, что это было бы, в конце концов, безопаснее, ведь ради всего это делается. Так да или нет? 7373-94-8, телефон прямого эфира, слушаем вас, да, здравствуйте.
Здравствуйте. Ну, смотрите, я вот на самом деле не совсем согласен с данным мужчиной, потому что получается, что если выделены деньги государством, да, да, и они потрачены на неработающие камеры, то, наверное, надо, чтобы прокуратура разобралась. Потому что можно сказать, что у нас деньги на медицину или деньги там на учителей тоже могут не дойти до зарплаты. Но это, наверное, все-таки уголовная как-то вещь, и должна прокуратура разбираться, куда эти деньги делись и кто подписывал акт. Это первое. Второе, что касается сотрудников полиции или скрытого патрулирования. Мы недавно с другом ехали на наглухо тонированной машине, вот у него такая машина, и мы поняли, что лампочки не мигают у сотрудников полиции, и мы также на этой наглухо тонированной машине от них уехали, как бы, прощаясь, все нормально. То есть, как бы, какая разница, кто берет деньги?
То есть для вас неважно, или государство, или какие-то частные компании занимаются этими камерами фото-видеофиксации, вы полагаете?
Нет, но получается, если кто-то деньги отмывает, то он отмывает, с этим надо разбираться, а не так, что это плохо или хорошо. У нас и государственный техосмотр тоже прикрыли из-за того, что он стал неэффективен, но может нам как по-другому это воздействовать как-то?
Хорошо, иначе поставлю вопрос, может ли фиксация нарушений быть чьим-то бизнесом?
Я считаю, если это все сделано по закону, почему бы и нет?
Есть,
только надо это правильно сделать, грамотно, а не так вот, здесь не доделать.
Спасибо, спасибо, принимается. Хорошо, еще 7373948, слушаем вас.
Здравствуйте, Михаил, Москва.
Добрый вечер.
А помните, мы ввели туристический сбор, а потом выяснилось, то, что его надо отменять, потому что администрирование выходит дороже, чем соберет.
Не совсем так. В ряде регионов туристический сбор, да, введен, но в Крыму от него отказываются.
Смотрите, сейчас бизнесу разрешили вложить серьезные деньги в технику, которая фиксирует, да, для того, чтобы это отбивать. И взять у них отжать, это же долгая инвестиция была, с одной стороны. Со второй стороны, опять же, администрирование может уйти в другую сторону. Пускай они фиксируют. Что они фиксируют? Да, они там встали как-то нехорошо. Но они встали там, где нельзя так быстро ехать, нельзя парковаться. Ну, поменяйте знаки, если там можно парковаться. Измените правила дорожного движения, что можно парковаться дольше. То, что ловушки, ну, а что делать? Для этого они и стоят, чтобы в любом месте ты знал, что вот Нельзя обгонять через сплошную трактор медленно идущий, нельзя пересекать просто саму по себе сплошную, нельзя ехать быстрее, чем там на 21 километр, это будет стоить тебе каких-то денег. С другой стороны, надо прийти к тому, то, что там 100, 200, 300 штрафов за год, ну, как-то надо, наверное, водительского лишать, как раньше было, потому что, ну, не действует это на человека, значит, у него денег много.
То есть государство здесь ненадежный, скажем так, инструмент воздействия
вполне
на водителей?
Вполне возможно надежный, но он не факт, что сможет сделать так, что это будет выгодно, да, для государства в материальном плане. Вполне возможно администрировать все вот эти вот вещи будет гораздо дороже, чем они соберут штрафов. Поэтому пускай стоит кто-то, щелкает, приходит штраф, какая-то доля идет государству, какая-то доля идет там в эту частную компанию, которая взяла машину, наняла человека, платит ему белую зарплату, всю административную вот эту вот вещь берет на себя.
И вам тот же вопрос задам. Вы полагаете, что фиксация нарушений, штрафы, это может быть чьим-то бизнесом или нет?
Ну, а почему нет?
Ну, это как будто бы немного подлинно в нашем
просто
понимании.
Просто это стоит очень больших денег, да? То есть взять, поставить вот этого вот жирафа, сколько он стоит? Пару миллионов? Плюс зарплата, у него амортизация есть определенная какая-то. Ну, если это бизнес, у человека много денег, он готов в это вложиться, пускай вкладывается. Зато на выходе, получается, машины ездить начали медленнее. Да, в случае с ДТП смертельных исходов становится меньше. Ну, это же хорошо.
Спасибо, принимается. IG или LG пишет, штрафы стали бизнесом, а штрафы – это мера наказания. Суть разная. А Макс Броня пишет, камера должна играть роль лежачего полицейского. Тогда везде о том, что стоит камера, должно быть предупреждение. Увы, ах, так не происходит на наших дорогах. Еще 7373948, слушаем вас. Да, здравствуйте.
Здравствуйте, благодарен, что вы подняли такую тему. Многие даже не в курсе, что там происходит. Значит, ну, первое, это сразу я скажу, что я категорически против, потому что я даже под суд попал, поскольку вот эти товарищи, которые этим занимаются, они там фотографируют то, что с нарушениями, это бог с ним, даже я там стоял вообще на обочине, отправляют на старый адрес, после этого я даже не знаю, что меня штрафовали, штрафуют вдвое, после того, как ты не заплатил вдвое, поскольку я не получал, короче говоря, там сразу вместо 6 000 – 12 000. И еще раз за то, что мне пришлось судиться, тоже время прошло. И самое главное, мои деньги ушли не в адрес государства. Чтобы они в курсе были, которые вот там говорят, все можно, все можно. Все деньги ушли в адрес вот этой частной компании какой-то.
Не совсем. Там... Штрафовать вас может только государство. И государство же платит,
значит,
этой компании.
Еще раз объясняю. Я даже по этому поводу собираюсь дальше в суд идти. Штрафует государство, во-первых, штрафует вот это вот, как это называется, контора, господи, она в Москве тут везде, она штрафует, суд подтверждает этот штраф, адрес, когда я писал, куда деньги отправляются, они отправляются вот этой конторе, это не государственные, и за штраф, и за то, что суд был, значит, и я его проиграл, и вот эти судебные издержки тоже пошли туда, это вообще просто караул. То есть 12 тысяч вместо 3 у меня ушли туда, понимаете? И те люди, которые, чтобы вы все знали, я стоял там, где вообще на обочине, где нет даже разметки. То есть это поле фактически, поле было. То есть это шоссе, это вот на Савихинской, это не на Савихинской, но в общем не важно. Где нет вообще никакой разметки. И они специально ездят и фотографируют, и отправляют. На этой фотографии ничего не видно, ни привязки местности, ничего. И посылают туда, на старый адрес, чтобы никто вообще там еще время прошло, караул какой.
Смотрите, вот, то же самое, но только уже государство это делает. Это уже справедливее.
Пусть это делает государство. Пусть это делает государство. Это деньги хотя бы государству уйдут. Здесь частная контора, которая здесь вот по Москве катается на этих автомобилях зеленых.
А МПП?
Да какой МПП? Нет, это не парковка. Это не парковка.
ЦОДД тогда. Ну а ЦОДД это муниципальная ЦОДД. Власть. Это не частная компания, простите.
Ну
это
как
уже...
же там...
Ну так, ЦОДД это Центр Организации Дорожного Движения Департамента Транспорта Правительства Москвы. Я вам полностью сейчас воспроизвожу. Так
да,
что
да.
Это считайте государство. Ну спасибо за ваш звонок. Да, просто мы не успеем до конца разобраться в этой ситуации. Сейчас уже 16:30, это новость.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
16 часов 35 минут. У микрофона Владимир Карпов. Вместе с вами следим за главными новостями дня сегодняшнего. Украинский суд обязал взыскать с завода «Укроборонпрома» 5 миллионов рублей в пользу РСК «МиГ». С пометкой «Срочно», сообщает агентство ТАСС. Но мы обращаем внимание на другую авиационную новость. «Ведомости» сообщают, Россия может отказаться от совместного с Китаем создания самолета. В конце 2018 года китайская корпорация «Комак» предложила Объединенной авиастроительной корпорации разделить продажи совместно разрабатываемого самолета CR-929, сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на источники. По их словам, предложение о раздельных продажах для России лишает проект всякого смысла. Как пояснили собеседники издания, Китай хочет самостоятельно продавать лайнер на китайском рынке, а России предлагает продавать его у себя и на мировом рынке. Российская сторона рассчитывала разделить расходы на создание самолета, а также получить доступ на китайский рынок, что могло бы обеспечить достаточный уровень продаж лайнера. Близкий КОАК, источник газеты, заявил, что президент корпорации Юрий Слюсарь и замглавы Минпромторга Олег Бочаров намерены обсудить вопрос разделения продаж с китайской стороной. Еще два собеседника «Ведомостей» рассказали, что ОАК может отказаться от паритетного партнерства и разделения расходов. Что касается самого самолета, то базовая версия CR-929-600 сможет перевозить 280 пассажиров на расстояние до 12 тысяч километров. Так было задумано. С нами на связи Олег Пантелеев, исполнительный директор агентства «Авиапорт». Олег Константинович, здравствуйте.
Здравствуйте.
А что за проект такой CR-929, о котором сейчас пишут «Ведомости»? Насколько он был действительно перспективным?
Сегодня в мире есть три компании, которые делают широкофюзеляжные дальнемагистральные самолеты, но по сути рынок принадлежит только двум из них. Это американская компания Boeing и европейская компания Airbus. Российская компания Люшн, входящая в ОАК, производит штучные экземпляры пассажирских самолетов Ил-96. Но в то же время мы помним, что у Советского Союза, ну а в дальнейшем у России, была в продуктовой линейке и широкофюзеляжная дальнемагистральная машина. Что касается Китая, то Китай только лишь делает первые шаги на рынке коммерческих самолетов. И создав самолет региональной размерности и среднемагистральный лайнер, тоже задумывается о том, чтобы попробовать свои силы в сегменте широкофюзеляжных дальнемагистральных самолетов. Несмотря на то, что продажи таких машин в штуках отстают от продаж среднемагистральных самолетов, в денежном выражении это чрезвычайно емкая и, безусловно, очень престижная рыночная ниша. Поэтому Россия и Китай решили объединить свои усилия для того, чтобы предложить рынку альтернативу двум, казалось бы, безраздельно владычествующим на нем игрокам. Разделение усилий и ответственности между Россией и Китаем было предметом довольно-таки длительных обсуждений, но в конце концов было принято решение. Во-первых, обе страны участвуют на паритетных условиях. Денежный вклад будет сопоставим у двух сторон. Но будет разделение. Китай, например, будет отвечать за фюзеляж, Российская Федерация за крыло. Ну и далее по системам было проведено разделение зон ответственности. Все понимают, что китайский рынок авиаперевозок значительно шире, там летает больше людей, чем в России, поэтому потребности китайского рынка в дальнемагистральных самолетах, естественно, многим больше, чем потребности российского рынка. С другой стороны, все знают, что у России успехи в области гражданского авиастроения, в области перспективных технологий выглядят пока более привлекательно, чем у китайских партнеров. Исходя из этого, и стороны и смогли договориться. Китай в большей степени дает потенциал своего рынка, Россия в большей степени дает интеллект своих конструкторов. Но в денежном выражении будет паритет.
Так задумывалось. Но если сейчас этот вопрос опять возникает, и китайская сторона уже хочет исключительно сама у себя на рынке продавать самолет, он вообще имеет смысл какой-то для Российской Федерации?
Совершенно очевидно, что подобный подход, когда делятся рынки, был бы хорош, если бы стороны изначально об этом договаривались. Сейчас маловероятно, что российская сторона будет поддерживать именно такое решение. Более того, Объединенная Строительная Корпорация и вовсе утверждает, что заявлений о том, что Китай продает только в Китае, а Россия у себя и на внешних рынках, вообще такого вопроса китайцы не поднимали. Сейчас нам об этом судить сложно. Но совершенно очевидно, что если делать партнерский проект, то, естественно, и паритетные отношения должны сохраняться. В этом плане, на мой взгляд, основная ценность Китая как партнера – это как раз тот чрезвычайно большой внутренний рынок, который образован китайскими авиакомпаниями. С точки зрения технологий, Китаю пока предложить особо нечего. Но, правда, эта страна, естественно, имеет очень большие финансовые и индустриальные ресурсы.
Да, вот теперь возвращаемся к тем условиям, о которых пишут ведомости. Если действительно России предлагают, да забирайте, пожалуйста, свой внутренний рынок и всю остальную планету Земля, только Китай оставьте нам китайцам. Есть вероятность того, что этот самолет в перспективе вообще сможет конкурировать с Боингом и Airbus?
Здесь есть свои особенности. Дело в том, что для внутреннего китайского рынка нужен самолет, который будет иметь, скажем так, определенные особенности с точки зрения размерности, то есть количество кресел, дальности полета. Для того, чтобы работать на этом рынке, нужны самолеты, допустим, с несколько большей вместимостью, но, возможно, с меньшей дальностью. Сделать самолет исключительно под китайский рынок значит не получить конкурентных преимуществ над Боингом и Эрбусом на мировом рынке. Поэтому, естественно, перед странами стоит задача найти компромисс. Но нужно напомнить, что пока обе стороны смогли в ходе переговоров прийти к пониманию, что будет создано семейство самолетов, отличающихся вместимостью и дальностью полета, которая позволит удовлетворить перспективным потребностям и внутреннего китайского, и международного рынка.
Это такая сложная проблема, как-то совместить эти вещи. Казалось, уплотнить количество кресел, но и уже вроде как для китайского рынка этот самолет пригоден. Чуть сделать побольше пространства, уже вроде как можно выходить на международные рынки. Или здесь еще какие-то детали?
Ну, конечно же, деталей более чем достаточно. В любом случае, нужно делать изначально оптимальную конструкцию, которая будет учитывать особенности и перспективные требования, предъявляемые к тому или иному рыночному сегменту. Но важный момент заключается здесь и в том, что если Китай рассчитывает только на домашний внутренний рынок, то, во-первых, совершенно очевидно, ему будет проще выстраивать продажи, используя административный ресурс. То есть все домашние авиакомпании, как одна, подпишутся на новый китайско-российский самолет. И с этой точки зрения понятно, что для международных продаж Китай уже не будет выделять средств ни на маркетинг, ни на продвижение и так далее. Это неустойчивая конструкция. Я полагаю, что вероятность того, что именно такой подход будет реализован, достаточно невелика.
Спасибо. Это был Олег Пантелеев, исполнительный директор агентства «Авиапорт». А мы идем дальше.
Внимание, внимание!
Говорит Москва! Говорит Москва!
Говорит Москва! 94,8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Минтранс предложил провести масштабную реформу по разделению водителей на любителей и профессионалов. Законодательство скорректирует таким образом, что обучение в автошколе не будет больше считаться образовательным процессом. Таким образом, говорят разработчики, для желающих использовать машину исключительно в личных целях, получить права станет проще и дешевле. Водители же грузовиков, автобусов и такси, работая исключительно по найму, должны будут за свой счет повышать квалификацию. Общие затраты рынка на выполнение новых требований в Минтрансе оценили более чем в 1,5 миллиарда рублей. При этом коснутся преобразования не только новичков, но и тех, кто уже получил права ранее и уже работает. То есть они должны будут как-то квалификацию свою повышать. Сейчас с нами на связи Александр Каминский, руководитель Академии водительского мастерства. Александр, здравствуйте.
Здравствуйте.
Судя по количеству новостей, которые касаются экзаменов на получение водительского удостоверения, обучения в автошколах, ну и вот сейчас предложение Минтранса по разделению на любителей, водителей и профессионалов, мы как будто бы на финишной черте по реформированию нашей системы подготовки водителей. Или это еще далеко от завершения?
Ну, я бы так не сказал. Я бы так не сказал, поскольку все-таки это, ну, такое разделение формально, и нужно все-таки, с моей точки зрения, внедрять какие-то реальные изменения, а не формальные.
Ну, позвольте, если концепция изменится, и, например, обучение в автошколе перестанет быть образовательным процессом, требования к нему изменятся, изменится и концепция, и тогда уже от профессионалов будут требовать повышения квалификации, подтверждения квалификации, водители получили свое водительское удостоверение, ответив на какие-то элементарные для всех водителей вопросы, и все, и могут ехать. Ну, уже как будто бы иной подход совсем.
Ну, он иной в каком смысле? Просто сейчас все как бы профессионалы, кто заканчивает автошколу, и получается, что если водитель хочет ездить на машине как частное лицо, ну, то есть не зарабатывая на этом деньги, он вынужден проходить разные спецкурсы, ну, там, в качестве примера возьмем работу с кассовым аппаратом. Да, ну, на случай, если этот водитель будет водителем такси. Вот, и смысл реформы в том, чтобы любители не проходили вот эти лишние дисциплины, такие как кассовый аппарат и прочее, да, и оставить это только профессионалам. Но вы поймите, если мы любители освободим от работы, от знаний, как работает кассовый аппарат, любитель не станет более безопасным водителем. Я вот о чем.
Да, но профессионалы будут профессиональнее, потому что там не только работа с кассовым аппаратом, насколько я понимаю.
Ну а с чего они будут профессиональнее-то? Вы понимаете, смотрите, то есть сама
требования,
идея вообще...
Требования разные к любителю и профессионалу. Сейчас категория С уже считается водителем-профессионалом, дополнительные медицинские справки, дополнительная головная боль для любого водителя. Ну, не очень понятно, зачем мне это, если, ну да, я могу водить грузовики, но при этом я этими навыками практически не пользуюсь, особенно в коммерческих целях.
Нет, здесь я согласен полностью. Сама идея хорошая. Ну, просто вы упомянули про финальное реформирование. Ну, я считаю, что если мы целью реформирования ставим все-таки сделать водителя безопасным и снизить количество аварийности на дорогах, то здесь нужно просто водителей всех готовить по-другому.
Да, простите, я начал с того, что вот сейчас очень много новостей, которые касаются именно... изменение концепции подготовки водителей в Российской Федерации. Поэтому я у вас, как у человека, который в теме, пытаюсь уточнить, по вашим ощущениям, так это или нет? Близки ли мы к тому, что будет разработана или уже разработана какая-то концепция, которая в корне отличается от того, чем пользовались мы много десятилетий уже?
Нет, все то же самое. Просто я говорю, теперь водители-профессионалы будут изучать то, что должны, помимо управления автомобилем, а любители этого делать не будут. Они будут изучать только управление автомобилем. Но управление автомобилем, оно как было с 65-го года, без изменений, да, так оно и осталось.
Позвольте, напомню сегодняшние новости, опять же, где водители предлагают лишить права на ошибку. Это еще один подход. Ну, просто, как бы, давайте изменим подход, в том числе и к экзамену. Если мы меняем подход к экзамену, мы меняем подход, в том числе и к процессу обучения.
Ну, мы давно, на самом деле, с ГИБДД на эту тему разговариваем. Но пока подвижек нет. Ну, то есть нас слышат, но пока на практике это никак, ну, ничего не меняется. Вот. А в двух словах я хочу сказать, что на самом деле основной критерий на экзамене в ГИБДД – это знание правил дорожного движения и умение их соблюдать на практике. Так вот, если мы хотим научиться ездить безопасно и снизить количество аварий, нам нужно от правил дорожного движения уходить в сторону работы с человеческим фактором. Это вообще другая история, и пока что нам не удалось расшевелить наши ГИБДД. А, кстати говоря, это не, вот идея, которую вы озвучили, это не идея Минтранса, это мы просто добровольцы от профессиональных сообществ объединились и стали просто расшатывать государственную машину. И в итоге Минтранс, ну, то есть, чтобы кто-то хотя бы услышал. В итоге Минтранс услышал, слава богу.
А то, как вас Минтранс услышал, вас удовлетворяет или нет?
Я деталей не видел. Я, честно говоря, впервые об этой новости услышал вот от ваших коллег, которые мне сегодня позвонили и попросили дать комментарий. Но мне нужно поинтересоваться у своих коллег, ну, с которыми мы все это делали, какие там нюансы. Ну, я надеюсь, что нас услышали правильно.
Да, смотрите, закон об образовании, поясняют в Минтрансе, не позволяет ввести дифференцированные требования к любителям и профессионалам. Согласно действующему законодательству, все граждане с получением прав получают и профессию водитель. Поэтому подготовку любителей планируется вывести из-под действия закона об образовании. А подготовку профессионалов оставят в системе. Таким образом, обучение в автошколе не будет считаться образовательным процессом. Граждане, как и сейчас, должны будут сдавать экзамены в ГИБДД на все категории Б, С и Д. При этом будут оставаться исключительно любителями. Если гражданин планирует работать по найму на перевозках грузов или пассажиров, то есть стать, как отмечают представители Минтранса, в сопроводительных материалах водителям-профессионалам, он должен пройти курсы повышения квалификации. Там, в частности, предлагается обучать вождению во внештатных ситуациях, отрабатывать навыки вождения сочлененного и двухэтажного автобуса, обучать обеспечению безопасности при перевозке грузов и многое чего еще дополнительного. Вы это предлагали?
Да, слушайте, ну, звучит очень здраво, с моей точки зрения. Ну, осталось увидеть, как это заработает на практике.
Спасибо. Это был Александр Каминский, руководитель Академии водительского мастерства, о предложении Минтранса, которое, судя по словам Александра Каминского, вовсе не предложение Минтранса, а идея тех, кто подготовил водителей в Российской Федерации, мол, наконец услышали. В общем, если суммировать все те новости, которые поступали по поводу водителей сдачи экзаменов в Российской Федерации, то складывается ощущение, что да, подходы и концепция в России меняется, возможно, коренным образом. Сейчас уже нужны будут комментарии со стороны наших слушателей. Напомню, как можно с нами взаимодействовать. Телефон прямого эфира 8495-7373-94-8. СМС плюс 7925-888-94-8. Работает наш телеграм, говорит и Москобот. Ну, сейчас потребуется в том числе и звонки со стороны водителей-профессионалов, которые зарабатывают вождением. И если эти изменения будут приняты, вам нужно будет, по сути, пересдавать. Вы должны будете повышать свою квалификацию. И те, кто только будут претендовать на получение профессиональных водительских прав, они должны будут сдавать другой экзамен, более сложный, я так понимаю. 7373-94-8, слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Здравствуйте. Ну, я обучался на профессионала в свое время, но еще в СССР. Вот.
На профессионала имеется в виду категории Б и С сразу?
Да, именно профессионала. И тогда была разница, то есть было 3 месяца любителей без права работы по найму, категория только Б, А и Б, и все. И были профессионалы, обучение 6 месяцев и со всеми вытекающими. Так что, в принципе, идея хорошая, и даже если сейчас понадобится сдать экзамены, почему бы нет?
То есть вы готовы, если что, пойти и повысить свою квалификацию, ответить на вопросы о том, как водить двухэтажный сочлененный автобус, ну и так далее?
Нет. Нет, по автобусам нет, потому что у меня нет категории D на автобусы, у меня только B и C.
B и C. Вот.
Да, но почему бы нет, я этим зарабатываю деньги, и если надо, так надо.
Сколько вы за это готовы отдать, еще один вопрос?
Ну, вопрос, исходите из того, сколько за это попросят, мы еще не знаем.
Хорошо, принимается, спасибо, 7373948, слушаем вас внимательно, да, здравствуйте.
Добрый день.
Да, в эфире, пожалуйста.
Я вот слушаю предложение, которое Минтранс предлагает
внести. Да.
А что, если просто ввести отдельную, скажем так, категорию, там, ну, не знаю, П, профессионал?
Не совсем корректно, потому что есть профессионалы, которые водят, имеют право водить там, автобусы, есть профессионалы, которые имеют право водить грузовики, есть те, которые только легковые имеют право управлять.
Но так как хотят принять, чтобы все, кто пытается заработать деньги на этом, то есть, вернее, зарабатывать деньги, то есть это люди-профессионалы, логично?
Да, но к ним требования, да, особенные, более строгие.
Вот, соответственно, мы просто вводим там другую категорию, которую должны, вот захотел человек, вот есть, например, у меня права А, Б, С,
да.
Захотел я быть профессионалом, то есть для того, чтобы получить профессионалом, то есть мне надо еще отучиться, и у меня в правах появится там буква...
Какая-то специальная отметка, ну, видимо, так и будет, да.
Да, ну вот если так вот сделать, наверное, проще, чем, скажем... Ну, то, что предлагается, там, отказываться от обучения, там, ну, там, те же кассовые аппараты, ну, это смешно.
Ну, это тоже, слушайте, это тоже может быть частью обучения. То есть, если вы претендуете на получение лицензии как водитель такси, то, да, наверное, с вас должны спросить, а умеете ли вы пользоваться кассовым аппаратом? А как вы будете действовать в экстренной ситуации, в случае, если вы везете пассажиры, там, и так далее, и так далее, и так далее? Ну, это же резонные вопросы или нет?
Да, это, ну, согласен, согласен. Вот именно для профессионалов. Но, скажем так, по действиям, если что-то, ну, хотя вы говорите, если везет человека, что случилось? Не, в любом случае я с вами согласен, но вот как бы у меня такое вот предложение.
Да. Спасибо, да. Спасибо. Мне в армии категорию С открыли, когда один раз 5 минут на Урале проехал, пишет 755-й. Ну, давайте еще, 7373948, слушаем вас. Да, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да, в эфире, пожалуйста.
Вот я с вами абсолютно согласен. Нужно сделать такой закон, обязательно его нужно принять. И это будет очень здорово, это прям правильно.
Да, самое страшное, что вы в этот момент согласны не со мной, а с Министерством транспорта Российской Федерации. У нас с властью редко согласны.
Мы с Министерством согласны, действительно. Правильная мысль возникла. Послушайте, вот действительно, профессионал, если он постоянно работает, он больше устает, он более агрессивно водит. И особенно в Москве, Московской области, заметно, что вот все перевозчики, таксисты – это первые люди, которые попадают в аварии. Вот. И поэтому, скорее всего, нужно и помимо ужесточить еще и обучение, чтобы они хорошо и правила соблюдали, и ужесточить штрафы, то есть не допускать ни превышения, ни... различных по полосам, как они по обочинам ездят. Вот это надо ужесточить. Потому что любитель, он обычный человек. Увидит там кофе попить на дачу и все. Даже на работу сейчас уже ездит на метро в основном.
То есть, кроме того, чтобы вы ужесточили требования по обучению такого рода водителей, вы бы еще ужесточили требования по отношению к нарушению правил дорожного движения такими водителями?
Конечно. Ведь если он профессионал, он должен уже и ответственность другую нести, нежели любитель. Любитель может где-то там не сообразить, может, он раз в год ездит. Откуда мы знаем? Вот, может, она там, девушка, выехала куда-нибудь в магазин. И...
Но она уже представляет опасность для вас, если вы ее начинаете оправдывать. Она все-таки за рулем транспортного средства, представляющего особую опасность.
Это понятно, это понятно. Возможно, ее нарушение такое страшное. Но, опять же, согласитесь, что она ездит не так часто, и действительно, время проводит в дороге гораздо меньше, поэтому и спрос должен быть сильно меньше. Если ты профессионал, то ты должен первым подавать пример, как надо водить, как должно быть организовано движение. То есть на себя все смотрят.
Спасибо, принимается. Плюшевый не согласен с нашим последним слушателем. Пишет, правила едины для всех, значит, и мера ответственности должна быть одинаковой. Варвар сетует на то, что звонят, мол, одни любители, но, судя по первым звонкам, все-таки там были в том числе и профессионалы, которые были согласны с тем, что да, как-то повышать квалификацию, они даже не против, если понадобится, почему нет. Ну и, пожалуй, что я не успею больше принять звонков, просто обращаю внимание на то, что... Видимо, разработка какой-то концепции обучения водителей в Российской Федерации близится к завершению, значит, предстоит большая дискуссия, в том числе и на общественном уровне, с тем, чтобы и эксперты, и рядовые граждане Российской Федерации высказали свои суждения относительно вот этой новой концепции. Предложений очень много, их, наверное, соберут воедино в итоге и представят вам. Поэтому с этой темой не прощаемся. Мы говорим ей до свидания и до встречи в эфире. Все, не более того. Сейчас уже 17 часов новости.